Тема, потому что это решение о создании фонда имеет и очевидный политический аспект. Многие эксперты указывают, что нынешний кризис – проверка на прочность не только зоны, где действует единая европейская валюта, но и всего Европейского Союза. Я беседую на эту тему с обозревателями «Радио Свобода» Кириллом Кобриным и Ярославом Шимовым.
Идейным отцом Европейского Союза был выдающийся философ, гегельянец Александр Кожев, кстати, русского происхождения. Именно его идея, идея, собственно, гегелевского абсолютного государства, да, она и легла в основу Европейского Союза. Это была идея, это был идеологический проект. Прежде всего. Прагматически, как вы помните, Европейский Союз создавался из так называемого Европейского объединения угля и стали. То есть вот два компонента, да, идеологические или, если угодно, даже политико-философские и прагматические, экономические всегда присутствовали. И рано или поздно один из этих компонентов должен был выйти вперед на первое место. И сейчас очень интересно смотреть, как это происходит. С одной стороны, ужасно жалко денег. Да, там, немцам ужасно жалко денег своих, там, или еще кому-то ужасно жалко денег. С другой стороны, понятно, что если сейчас начнет, ну, я не буду говорить, разваливаться Европейский Союз, там, трещать очень сильно по швам, то зачем вот все предыдущие десятилетия вот велась вот эта работа и так далее? Между прочим, плодов очень много, и прагматической, и в идеологической, между прочим, сфере тоже. И вот сейчас наступает момент истины. Зачем это все существует? Для чего? Для того, чтобы деньги были, да, и для того, чтобы нормально функционировала экономика, или все-таки за всем этим стоит какая-то другая идея, большая идея европейского единства, так или иначе, европейского, если угодно, даже отчасти равенства, как бы смешно сейчас это не звучит, но тем не менее, равенство стран, народов и так далее.
Я бы, может быть, продолжил тему, немножко с другой стороны, тему, о которой говорит Кирилл, о сочетании политического и экономического в европейском проекте. Там, на мой взгляд, все время наблюдался такой маятник. То экономика была впереди, то политика. Допустим, изначально все-таки, несмотря на, конечно, имевшиеся политико-философские основания Евросоюза, экономические факторы немножко преобладали, поскольку в условиях там холодной войны Западная Европа находилась под американским таким зонтиком и покровительством с точки зрения безопасности. Потом, когда холодная война закончилась, проект стал более политическим. Началось расширение, присоединение стран, которые экономически явно не были к этому готовы. Собственно говоря, эти моменты начались уже в 80-е годы, и та же Греция, когда вступала, это была, в общем-то, ей политическая награда за то, что она покончила с диктатурой в 70-е годы черных полковников, утвердила демократию, ну и, в общем, как-то грех была мать, в каком-то смысле, демократии, как Греция часто воспринимается европейской, не принять в ряды Евросоюза. А вот немножко в уходящем десятилетии, в так называемые нулевые годы, этот политический запал, он несколько выдохся, кончился, поскольку начали вылезать на поверхность именно практические экономические проблемы и, главное, неотлаженность интеграционного механизма. Что происходит сейчас? Выяснилось, что есть единая валюта, которой пользуются 16 стран. Эти страны очень разные. Они ведут очень разную политику финансовую, фискальную, налоговую, социальную и так далее. В результате чего есть Центробанк европейский, который печатает деньги, но нет никаких механизмов контроля. Греция может начудить нечто совершенно невероятное со своей экономической статистикой, европейские органы это все, так сказать, спокойно проглотят, а потом выяснится, что все на самом деле не так. И Греция не единственный пример. То же самое произошло, например, в свое время в Венгрии, но Венгрия не член еврозоны, хотя и член Евросоюза. То есть сейчас Европа действительно стоит на рубеже такого решения. Либо эту интеграцию углублять за счет введения действительно каких-то новых механизмов, которые неизбежно приведут к централизации, в первую очередь экономической, а потом это совершенно ясно и политической, либо тогда опять начинает вылезать на поверхность давняя идея Европы разных скоростей. То есть те, кто больше готов к интеграции, некое ядро, они остаются, так сказать, в своей компании, а те, кто меньше готов, они остаются связанными какими-то менее тесными связями с этим ядром.
Иногда вот эти все трудности, с которыми сталкивается сейчас Европа, воспринимаются как некие неожиданные трудности, хотя, как мне кажется, все-таки были люди, которые говорили о том, что отлаженного механизма для решения проблем не существует. Мог такой механизм быть предусмотрен?
Ну, вы знаете, прежде всего, надо понимать, что вот когда мы говорим о Европе двух скоростей, я вот вернусь к тому, что Ярослав говорил, имеется в виду разные скорости для разных стран. Но ведь на самом деле существует Европа двух скоростей. Первая скорость – это чиновничья-бюрократическая, и вторая скорость – это народонаселение этих стран. Да? Население не шибко хочет никакой интеграции по разным причинам. Да? Это показывает, например, я не знаю, вот голосование референдума в Ирландии, когда буквально выкручивали руки населению, чтобы оно проголосовало за Лиссабонский договор. Другая скорость у бюрократии, которая хочет, конечно, быстрее это производить. Отсюда вот эта разница подходов, естественно, чиновникам, любому чиновнику в любой стране мира хочется, и ему кажется, что вот если сейчас написать несколько бумаг, то это все будет работать хорошо. Люди, наоборот, очень скептичны. И вот здесь это первая такая завязка. С другой стороны, понятно, что очевидно было, что будут проблемы. Особенно проблемы, связанные с тем, что чем шире была эта интеграция, чем шире зона интеграции, чем больше туда входило государств, тем неотчетливее становились механизмы функционирования Евросоюза, потому что все эти государства, они, естественно, выдвигали свои условия. Давайте вот мы присоединимся, но если вот этого не будет, а вот это нам не нравится, а те, которые их присоединили, говорят, хорошо, тогда мы будем и без этого обходиться, потому что вот это нам не нравится, мы должны быть здесь равны. Вот, понятно, что это совершенно банальная ситуация, но я бы хотел обратить внимание еще на одну вещь. Сейчас очень много говорят о неудачах Европейского Союза, о неприятностях, связанных с Европейским Союзом, о провале, иногда говорят, Европейского Союза, но те вещи, которые позитивные принес Европейский Союз, они по умолчанию существуют, и их никто не вспоминает. Никто не вспоминает, что, например, граждане стран Европейского Союза ездят без виз, да, что они могут работать в других странах, о том, что Европа стала политическим игроком на международной арене, чего не было еще там 25-30 лет тому назад. Кто слушал мнение какой-нибудь, я не знаю, Италии, да, или Испании, уж я не говорю о Дании еще 30 лет тому назад международных отношений? Никто. Сейчас эти страны, благодаря странному, несовершенному и так далее представительству в Европейском Союзе, этим механизмам, они могут высказать свое мнение, и это мнение может быть услышано, так или иначе. Так что здесь разговор, возможно, только сбалансированный, и мне представляется, что в конце концов все эти вещи, связанные с положительными сторонами европейской интеграции, они в конце концов перевесят то, что, например, немцам жалко денег для греков. Жалко, конечно, потому что они сами заработали их.
Ну, я, может быть, буду несколько более скептичен. Я бы сказал так. Мне бы очень хотелось в глубине души, чтобы сценарий был вот таким оптимистическим, как его описал Кирилл. Но я боюсь, что инерция общественного сознания в очень многих странах, инерция понятная, потому что действительно есть, к сожалению, большой разрыв между этой уже во многом космополитичной, такой интернациональной европейской элитой и основной массой жителей европейских государств, граждан, что этот разрыв, он может оказаться непомерным, и произойдет некая ответная реакция. Мы ее то тут, то там уже наблюдаем, то тут, то там вылезают, иногда становятся даже членами правящих коалиций некие популистские, некие радикально-националистические партии и так далее. Пока характера некой общей волны это не приобрело. Но, тем не менее, вот, допустим, в Британии только что были выборы, а лидер консерваторов Кэмерон известен тем, что он, ну, скажем так, очень прохладно относится к идее Европейского Союза. Конечно, Британия вещь особая, она всегда находилась не только географически отделена была от континента, но и немножко воспринимала всегда с сомнением все евроинтеграционные идеи. Но, тем не менее, все это знак, и, в общем, я бы сказал, что шансы 50 на 50.
Это были